Глава 11. Для рейхсконсула в Сан-Франциско, барона Гуга Рейса, этот день начался с нежеланной и неприятной встречи. Войдя в приемную консульства, он увидел посетителя, рябого здоровяка с тяжелой челюстью и черными кустистыми бровями, хмуро сдвинутыми к переносице. При появлении Рейса он встал и, задрав руку в партийном салюте, буркнул: «Хайль! Хайль!» Рейс внутренне застонал, но сумел растянуть губы в официально вежливую улыбку. «Герр Кройц фон Мейерс, я удивлен. Зайдете?» Он отпер дверь кабинета, раздраженно подумав, где же шляется вице-консул и какой мерзавец впустил в приемную шефа СД. Впрочем, раз он здесь, ничего не поделаешь. Не вынимая рук из карманов темного суконного пальто, Кройц фон Мейерс прошел вслед за ним в кабинет. «Вот что, барон, мы засекли того парня из Абвера, Рудольфа Вегенера, на старой абверовской явке». Кройц фон Мейерс хохотнул, блеснув огромными золотыми зубами. «Ну и, понятное дело, проводили до гостиницы». «Прекрасно», — сказал Рейс, заметив, что почта лежит на столе. «Значит, Пфхертхоф где-то поблизости. Видимо, он запер кабинет, чтобы удержать шефа СД от искушения провести маленький неофициальный шмон». «Все это очень серьезно», — сказал Кройц фон Мейерс. «Я уже доложил Кальтенбруннеру. Дело государственной важности. В любую минуту может поступить приказ из Берлина. Если только наши доморощенные Унрат-Фрессерс не спутают все карты». Примечание переводчика. «Дерьмоеды». Он уселся за стол консула, вытащил из кармана пальто пачку сложенных листков и, сосредоточенно шевеля губами, развернул один из них. «Липовая фамилия Бэйнс. По легенде, швед, не то промышленник, не то коммерсант. В общем, что-то связанное с производством. Сегодня утром в 8:10 ему позвонили и назначили встречу на 10:20 в конторе у одного Япошки. Мы пытаемся выяснить, откуда был звонок. Надеюсь, через полчаса выясним. Я велел звонить сюда, если что». «Понятно. Так что теперь мы можем этого молодца взять», — продолжал Кройц фон Мейерс. «Если возьмем, то, естественно, первым же рейсом Люфтганзе отправим в Рейх. Однако японцам и Сакраменто это не понравится, они будут протестовать. И даже могут надавить, причем очень сильно, и пригнать в аэропорт целый грузовик мордоворотов из Таккоки. А нельзя ли сделать так, чтобы они ни о чем не узнали? Слишком поздно, Бэйнс уже едет навстречу. Придется брать его там. Заскочим, скрутим, выскочим». «Не нравится это мне», — проворчал Рейс. «А ну как он встречается с очень высокими японскими чинами? По слухам, прямо сейчас в Сан-Франциско может находиться личный представитель императора. Плевать», — перебил его Кройц фон Мейерс. «Бэйнс германский подданный. На него распространяются законы Рейха». «И мы отлично знаем, что эти законы собой представляют», — подумал Гуга Рейс. «У меня на готове группа спецов», — продолжал Кройц фон Мейерс. «Пятерка надежных ребят». Он хихикнул. «На скрипачей похоже. Красивые аскетичные лица, одухотворенные такие, как у семинаристов. Тихонечко войдут, япошки их примут за струнный квартет». «Квинтет», — поправил Рейс. «Ну да, одеты они прилично». Кройц фон Мейерс окинул взглядом консула. «Примерно как ты». «Спасибо», — сухо произнес Рейс. «Никого их внешность не встревожит. У всех на виду поднимутся к этому Вегенеру, окружат, как будто поговорить с ним хотят, что-то важное передать», — разглагольствовал фон Мейерс, не смущаясь от того, что консул уже начал разбирать почту. «Никакого насилия». «Герр Вегенер, соблаговолите пройти с нами, ну вы же понимаете». И укольчик в спину между позвонками. Чпок! И парализованы верхние ганглии. Рейс кивнул. «Ты слушаешь?» «Ганс бештемт». Примечание. «Определенно». «И после этого сразу наружу, в машину, ко мне в контору. Желтопузые могут хоть на стенку кидаться от злости, но с нами будут вежливы до конца». Кройц фон Мейерс привстал и спародировал японский поклон. «Обманывать нас вульгарный тон, герр Кройц фон Мейерс, но тем не менее счастливого пути, герр Вегенер».
«Бэйнс», — сказал Рейс.
«Разве у него не липовая фамилия?» «Бэйнс, как жаль, что вы уже улетаете. Может, в следующий раз нам удастся побеседовать без помех?»
На столе зазвонил телефон, и фон Мейерс перестал кривляться. «Это меня». Он протянул руку, но хозяин кабинета опередил его, проворно шагнув вперед. «Рейс». В трубке прозвучал незнакомый голос.
«Консул, это Новая Шотландия. Аусланд Фэшпрэхэмт. Межконтинентальный звонок. Из Берлина. Срочно».
Примечание. Станция международной телефонной связи. Немецкий.
«Слушаю». «Секунду, консул».
Шорох, потрескивание, затем другой голос, женский.
«Говорит канцелярия. Это Аусланд Фэшпрэхэмт, Новая Шотландия. На линии рейхсконсул Гугарей, Сан-Франциско. Соединяйте».
«Ждите». Долгую паузу Рейс скоротал за чтением почты под скучающим взглядом фон Мейерса. Наконец трубка заговорила.
«Герр консул, прошу извинить, что отнимаю ваше время».
У Рейса прекратился ток крови по венам. Такой ровный мужской голос с вежливыми, но твердыми интонациями. Барон знал, кому принадлежит этот баритон. Доктору Геббельсу.
«Слушаю вас, мой канцлер».
Сидевший напротив Кройц фон Мейерс медленно растянул губы в улыбке. Тяжелая челюсть, праздно висевшая до этого момента, вернулась на место. «Обращаюсь к вам по срочной просьбе генерала Гейдриха. В Сан-Франциско сейчас находится агент Абвера Рудольф Вегенер. Необходимо ваше сотрудничество с полицией во всем, что касается этого лица. Излагать подробности нет времени. Предоставьте ваш аппарат в распоряжение СД. Это все, что от вас требуется.
Их данке инен зе дабай».
Примечание. «Премного благодарен». Немецкий.
«Я все понял, герр канцлер», — ответил Рейс. «Всего хорошего, герр консул».
Рейхсканцлер отключился. «Ну что, я был прав?» — спросил фон Мейерс, глядя, как Рейс кладет трубку. Консул пожал плечами.
«Разве я спорю?»
«Тогда выпиши для нас разрешение на принудительный вывоз Вегенера в Германию». Рейс взял ручку, заполнил бланк и, подписав, вручил шефу СД. «Спасибо», — буркнул Кройц фон Мейерс. «И еще, когда япошки позвонят и заноют,
если позвонят».
Кройц фон Мейерс бросил на него хмурый взгляд. «Позвонят. Больше того, сами к тебе наведаются. Не пройдет и четверти часа после захвата». Он больше не острил. В голосе его не было и тени юмора.
«Ни о каком струнном квинтете я и слыхом не слыхивал», — заверил Рейс.
Казалось, Кройц фон Мейерс пропустил его слова мимо ушей. «Мы его возьмем очень скоро, так что будь наготове. Скажешь япошкам, что он гомик или фальшивомонетчик, что-нибудь в этом роде. Скрывается от наказания за тяжкое преступление. Не вздумай ляпнуть, что он политический. Знаешь ведь, тут не признают 90% национал-социалистических законов».
«Знаю. И что делать, знаю».
Рейс почувствовал раздражение.
«Опять через мою голову», — со злостью подумал он. «Опять напрямую связался с канцелярией, мерзавец». У него затряслись руки. «Не от звонка ли Геббельса? Что это? Боязнь начальства или негодование? Черт бы побрал эту полицию! С каждым днем у нее все больше власти. Вот уже сам доктор Геббельс под ее дудку пляшет. СД — вот настоящее правительство Рейха. Но что я могу поделать? Да и кто я такой? Лучше не ерепениться. Может, по возвращении в Берлин удастся скомпрометировать эту скотину. Благо, врагов у него хватает, а сейчас не время собачиться с СД. Вас нельзя обвинить в недооценке важности дела, герр полицайфюрер. По-видимому, от того, насколько быстро удастся обезвредить этого шпиона или предателя, зависит безопасность Германии. Ему стало не по себе от собственных слов. Зато Кройцу фон Мейерсу они явно пришлись по вкусу.
«Ну, спасибо, консул.
Возможно, вы спасаете нас всех».
«Погоди, мы еще его не сцапали», — проворчал шеф СД. «Я жду звонка».
«Японцев я беру на себя», — пообещал Рейс. «Вы же знаете, по этой части у меня большой опыт. Их жалобы... Ну-ка, помолчи», — перебил его Кройц фон Мейерс. «Мне надо подумать».
«Видимо, и тебя взволновал звонок из Берлина. И на тебя лег груз ответственности. А что, если парню удастся уйти? Тебя выгонят?» — размышлял Гуга Рейс.
«Что поделаешь, такая у нас работа. В любую минуту можем оказаться на улице. Никакой уверенности в завтрашнем дне».